государственном архиве Российской Федерации есть документ «Всесоюзное общество содействия трудящимся ассирийцам Хаэта» 1934-1937 годы. Начинается он так. Союз образован в октябре 1924 года ассирийцами, выходцами из Турции и Персии. 21 октября 1924 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР был утвержден устав Союза ассирийцев, проживающих на территории РСФСР. В распоряжении Союза находился ряд промышленных, торговых и транспортных предприятий: чугунолитейный, механический завод, гуталинные, ремонтные и сборочные мастерские, склады, магазины, стоянки для очистки обуви, конюшни. Конец цитаты. Тот союз, ставший потом обществом, прекратил свою историю в 1937 году. Мы продолжаем цикл бесед «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет об ассирийцах. В беседе участвуют руководитель Московской ассирийской организации ХЭТА Петр Чугянов и профессор, доктор медицинских наук, активный участник ассирийского движения в России Сергей Осипов. Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Ковенко.
Петр Михайлович, вот за свою более чем 3000-летнюю историю ассирийцы назывались по-разному. Окружающие их народы называли айсорами, в древности называли халдеями, в средние века – сирийцами. Сами себя ассирийцы называли атураи. Сравнительно недавно, буквально 100 лет назад, видимо, возродилось название «ассирийцы». Кем вы себя ощущаете и как вы себя называете между собой? Атураи, ассирийцы, айсоры?
Ну, честно говоря, вот в этих названиях большое значение не имеется. Если человек считает себя той национальностью, которой он есть, значит, для него это, честно говоря, значит, сегодня атурай. А так вот эти названия, это все были придуманы, скорее всего.
Итак, все-таки атураи.
Все-таки атураи, да.
Спасибо. Сергей Георгиевич, несколько слов о языке, о вашем родном языке. По переписи населения 2002 года, поскольку последняя перепись еще пока не обсчитана до конца, вот в России живет свыше 13 тысяч ассирийцев, из которых более половины, то есть около 8 тысяч, владеют ассирийским языком. Вот удивительно, как вашему народу, с учетом того, что народ разобщенный, живет небольшими группами в 70 странах, как удалось сохранить язык, не имея своего национального государства? Есть ли какие-то школы, в которых изучается ассирийский язык, литература, учебники?
Ну, если позволите, еще буквально пару слов по поводу самоназвания. Дело в том, что некоторые полагают, что название «Сирия» – «сирийцы» и «Ассирия» – «ассирийцы» – это совершенно разные. На самом деле это одно и то же. Дело в том, что это описано еще Страбоном, историком и греческим, и в настоящее время все ведущие ассириологи мира считают, что греческое слово «Сирия» и прилагательный от него «Сириос» – «Сирос» образованы за счет того, что в ассирийском языке нет гласных, а есть огласовки. Поэтому греки читали, значит, слово «Ассирия» с аферезисом, то есть с удалением первой гласной буквы. И вот поэтому получилось «Сирия». Теперь, что касается языка. Действительно, ассирийцы до Первой мировой войны фактически не были рассеяны, так как, скажем, еврейский народ по всему миру. Они фактически оставались в ареале своей древней империи. То есть на Ближнем Востоке, это Месопотамия, это юго-восточная часть нынешней Турции, это западный Иран и так далее. Поэтому вот благодаря такому компактному расселению именно на своей исторической родине они сумели сохранить язык до Первой мировой войны. А уже когда пошло рассеяние по всему миру в результате Первой мировой войны, вот тогда те ассирийцы, которые вышли из Ближнего Востока, они создавали такие или школы официальные, или какие-то частные кружки по изучению языка. И выпускали учебники. Во-первых, использовали те учебники, которые были в Иране.
Сергей Георгиевич, а в России много школ на ассирийском языке, где обучают?
Значит, в России официальных школ нет. Но неофициальных частных школ есть практически везде. Там, где есть достаточно большие общины ассирийцев. Это Краснодар, Краснодарский край, это село Урмия, которое находится рядом с Армавиром. В Петербурге, в Москве, в Киеве есть, ну и так далее. Поэтому это небольшие частные школы, но они занимаются по учебникам ассирийского языка для русскоязычного населения. Такие учебники были изданы еще в 30-е годы, потом новый учебник появился в 70-е годы благодаря таким вот известным просветителям ассирийского языка, ассирийской литературы, как братья Арсани.
Сергей Георгиевич, скажите, пожалуйста, а в повседневной жизни ваш народ говорит на своем языке, в семьях, как-то в ходе бытового общения?
Те ассирийцы, которые живут в сельской местности, скажем, в том же селе Урмия Краснодарского края, ассирийцы, которые живут достаточно компактно в небольших городках, там, естественно, лучше сохранился язык, и в быту они используют его, говорят на ассирийском. В Москве, конечно, идет ассимиляция, я думаю, что не только среди ассирийцев, но и среди многих народов, которые проживают в Москве, ассимиляция достаточно ярко выражена, поэтому язык теряется. Но сейчас, благодаря тому, что появился храм Ассирийской церкви Востока...
А где он находится?
Он находится на Шарико-Подшипниковской улице, это район метро Дубровка.
Сергей Георгиевич, в средние века ассирийцы, которых действительно тогда называли сирийцами, были носителями весьма высокой культуры, в том числе античной. И именно они передали античную культуру арабам, которые, в свою очередь, позже вернули ее в Европу и тем самым сохранили, по сути дела, фундамент европейской западной цивилизации.
Да.
Но вот как раз после вот этих трагических событий, после массовой резни, уничтожения ассирийцев во время Первой мировой войны. При переселении в Россию наиболее типичным занятием айсоров стало сапожное ремесло и чистка обуви. Вот случился такой этнический дауншифтинг. Я понимаю, что есть интеллигенция ассирийская, прежде всего врачи, но вот тем не менее общее произошло такое понижение социального статуса народа. Как это сказалось на его социальном самочувствии?
Вы отметили правильно то, что сирийская или ассирийская этноконфессиональная культура, поскольку ассирийцы, говорящие на арамейском языке, были первыми христианами на земле. Это общеизвестный факт. Вот, поэтому и они стали такими, ну, резко фанатично-пассионарными миссионерами христианства и распространили христианство по всей Южной Евразии, от Испании до Пиреней, до японских островов. И, кстати, это хорошо описано у японского ассириолога профессора Саеки. Вот. Но что касается положения ассирийцев после Первой мировой войны и их судьба здесь у нас в России, то надо отметить, что расселение или рассеяние ассирийцев, оно было как бы разделено по определенным регионам. Дело в том, что ассирийцы к тому времени, к Первой мировой войне, проживали, ну, помимо Месопотамии, в районе нынешнего иракского Курдистана, в основном в Турции, в районе Хакярских гор, это недалеко от озера Ван, и в западном Иране. Так вот, равнинные ассирийцы западного Ирана, они в основном расселились в Закавказье. Это Армения, Грузия, Азербайджан. А горцы из гор Хакярии, из Турции, они ушли дальше, как бы на север, в поисках возможности какой-то прокормить свои семьи. Дело в том, что, живя в горах, это были прекрасные воины, их часто использовали как, именно как воинов. Ну, кроме того, это пастухи и земледельцы, но никаких других специальностей, которые можно было бы использовать в городах, у них не было. Поэтому они нашли вот такую возможность выжить в этих условиях, тем более вы представляете себе, это начало 20-х годов, после революции, голод, холод и так далее. И вот благодаря тому, что они занимались чисткой обуви и сапожным ремеслом, они выжили, а уже в дальнейшем дети, внуки их стали получать образование и меняли свои профессии.
А сейчас вообще идет повышение образовательного уровня вот за последние годы, когда уже все-таки вот этот вот этнический дауншифтинг уже не является механизмом выживания народа. Вот сейчас вы замечаете повышение,
да,
образовательного уровня ассирийцев?
Конечно.
То есть,
конечно,
этот процесс идет, увеличивается количество ассирийских
ассирийцев. Успешно, потому что есть такие известные ассирийцы, которые занимают достаточно высокие посты, как академик Давыдов.
Ну да, врачи прежде всего.
Ну, не только врачи, скажем, и дипломаты, как Коломанов, который представлял Россию в ЮНЕСКО многие годы.
Спасибо. Петр Михайлович, ваш народ один из самых трагических народов с трагической судьбой, один из самых гонимых народов мира, который пережил огромное количество трагедий и массовых истреблений. В массовом порядке уничтожался по религиозным, этническим признакам и в период монгольского завоевания, и в период Тамерлана, и вот страшная трагедия, когда была резня со стороны младотурков в Османской империи, и в том числе в Россию, когда ассирийцы от этой резни бежали, они сразу же попали под сталинский пресс и в массовом порядке были сразу после войны депортированы в Сибирь. Сталин их считал неправильным народом. Да. Так вот, как ощущают себя сегодня российские ассирийцы? Чувствуют ли они по отношению к себе проявление ксенофобии, какой-то национальной неприязни со стороны окружения?
Я думаю, наверняка это нет. Почему? Потому что она ощущается, вот, как бы, вот здешние москвичи, ассирийцы, они здесь учатся в вузах, в школах, они без акцента разговаривают по-русски, так что у них друзья, они влились в это. А вот то, что выселяли ассирийцев, они попали под эту волну. Это те ассирийцы, которые с Ирана, беженцы, паспорта не успели. Они взяли свои паспорта и их тоже репрессировали. Казахстан, Сибирь. Это в основном в Грузии ассирийцы.
Спасибо, Петр Михайлович. Сергей Георгиевич, мы уже упоминали, что среди ассирийцев есть довольно много знаменитых людей. Вот среди наиболее известных представителей ассирийского народа в России, безусловно, можно назвать целительницу Джуну Давиташвили.
Да.
И некоторое время назад она объявила себя царицей ассирийского народа. Каково отношение самого народа к этому парадоксальному заявлению?
Ну, Джуна любит такие пышные мероприятия и создавать какие-то определенные, ну, сообщества и так далее. Кроме того, что она объявила, что является, ее как бы приняли как царицу ассирийского народа, кроме этого известно, что она является и главой нового российского дворянства. Великая княгиня раздает звание князей.
То есть это явление из одного ряда?
Ну да.
То есть к этому надо относиться как элементу имиджа известного человека, как элемент продвижения. Понятно. Хорошо. Петр Михайлович, скажите что-нибудь на своем родном языке.
С удовольствием. Шлам алейхун, чулмалет да, дамалькюта да, дыни, Россия, Россия.
Что это значит?
Я приветствую всех национальностей вот России вместе с русскими.
С руководителем Московской ассирийской организации ХЭТА Петром Чугяновым и профессором Сергеем Осиповым беседовал Игорь Яковенко.